Продолжим изучение книги «Бытие», жизни Иосифа. И сегодня 49 глава, мы будем говорить о большой семье. И акцент сделан не только на Иосифе, но на отце, на Иакове. Благословение детей. 49 глава вся посвящена этому важному событию. Прочитаем первые два стиха. 49 глава книги «Бытие». «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Остановимся. Последние слова умирающего человека очень важны. Обычно он говорит о самом главном, о самом важном. Две недели назад мы говорили о том, как заболел Иаков. Иосиф услышал и привел своих двух сыновей, Ефрема и Манассию. Дедушка обрадовался и благословил. Благословил Иосифа, благословил своих внуков и даже поднял их на уровень сыновей. И мы говорили вот о том, как он отношения с Иосифом, как Господь благословил Иакова, что он увидел и возрадовался, что он даже не ожидал, думал, что будет как бы бездетный, что не увидит детей своих, чуть ли не Вениамин не пропал. А тут он видит и Иосифа, и даже внуков. Такая радость. Радость для дедушки Иакова. Но потом мы читали об этом и рассуждали, ему было сколько? 147 лет. Он болел. 147 лет. Годы большие. И вот читаем о том, что призвал Иаков своих сыновей и каждому дал наставление. Или как последний стих от 49 главы говорит, завещание оставил. И он говорит о самом важном. Вот на самом деле, когда человек уже на грани перехода в вечность, уже не важно, во что ты одет, не важно, сколько у тебя в банке, неважно, многие другие земные вещи, надо говорить о самом главном, потому что остаются твои дети или внуки. И вот он дает наставление. Я вам хочу сказать, нам надо и сегодня услышать наших старцев. Старцам надо говорить, наставлять, оставлять завещание, учить. А детям надо научиться слушать и слушаться, и исполнять. Это особые мгновения или особые моменты в жизни. Помните о своих родителях, почитайте их, но особенно, когда они заболевают, приходите к ним, посещайте. Переходим к тексту. Итак, он благословил Иосифа, его сыновей. Но в то же время хочу сказать, вот когда читаешь Библию, Библия открывает многие интересные моменты, мы сделаем акцент только на некоторых словах этой главы. К сожалению, эта глава более всего подвержена атакам критиков. Почему? Да потому что здесь пророчество, это не просто завещание, а Иаков говорит, благословляет, и это происходит в жизни. Иаков, или еще это было дано обещание Аврааму, потом дано было Исааку, а потом Иакову, это Бог, который, Бог Авраама, Исаака, Иакова, это он говорит, и он оставляет слова пророческие. Это даже, я бы сказал, суть пророчества. Вот давайте прочитаем, ну, вот некоторые слова. Прочитаем с 5 по 7 стих 49 главы. «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не войдет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Аминь. Симеон и Левий. Второй и третий сын Иакова. Сыновья, которые выступили и защитили честь, кажется, семьи, но они выступили против Сихема, мы читали с вами об этом, и вырезали весь город, точнее всех мужчин, за то, что они изнасиловали их сестру Дину. И Иаков был зол, что что они поступили, не посоветовавшись с ним, но они отомстили, как братья, и они считали, что в своих глазах мы правы. И это сделали Симеон и Левий. Но вот сейчас даже на одре смерти вспоминает Иаков, говорит: «Ох, гнев ваш, ох, злость ваша». То есть вот на самом деле мы часто поступаем как молодежь, поступаем правильно, мы считаем, что все так и нужно делать, не советуясь даже со старшими. Но то, что он говорит, дальше происходит в их жизни. Вот давайте на Симеона посмотрим. Проводится перепись. И обычно, когда пересчитывали народ, то даже о Симеоне упоминается, но меньше и меньше их становится сам народ, или я бы сказал, семья Симеона, или называют колено. Постепенно, на самом деле, рассеивается и исчезает. И даже когда Моисей уже перед входом в землю обетованную входит, он тоже делает перепись, говорит о всех семьях, о родах и коленах, там практически не упоминается уже имя Симеона. Больше говорят об Ефреме и Манассе, о внуках, которые стали на месте Симеона. Колено Симеона сократилось, уменьшилось и стало самым маленьким коленом в Израиле. Потому что прошли еще столетия, 4 столетия в египетском плене. А вот колено Левия немножко по-другому. Там исполнилось это пророчество, или это наставление и благословение отца, но немного по-другому. Они на самом деле не получили никакого наследия, колено Левия. Но Господь помиловал их. Почему? Потому что это колено, когда был кризис в народе Божьем, и Моисей воззвал: «Кто на стороне Божьей?» Они стали на защиту Божьих принципов и вместе с Моисеем очистили от греха, когда было идолопоклонство, народ Божий. И именно колено Левия отреагировало, и именно из этого колена священники, левиты. Но как оно было? Оно было рассеяно и расселено в разных городах. 48 городов, у них не было ничего своего, они в городах жили и должны были жить только от труда священнического, как левиты, и работали, чтобы содержать храм. У них не было своего наследства. Конечно, вот произошло с этими даже двумя, они были рассеяны. Как сказал отец, как сказал патриарх Иаков, как Господь сказал через него, так и произошло. И даже вот о других сыновьях сказано, вот прочитаю несколько. Патриарх Иаков сказал, что Завулон будет жить около моря. Так и произошло. И этот народ разбогател за счет торговли морской. Иссахар был назван осел крепкий, и этот народ начал работать на других. Колено Дана должно было стать народом судей, чтобы в народе была справедливость. Но, как было сказано пророчество, они выбрали вероломство, измена, предательство. И они первые оставили Бога и стали идолопоклонниками. Гад, о нем сказано, толпа будет теснить его. И это колено жило в пограничной территории, практически на границе Израиля, и его часто захватывали и теснили. Потомки Ассиров стали фермерами, они выращивали хлеб. Нефалим поселился в горах и стал свободным, как лань. Управление Иосифа было исполнением пророчества благословения отца, а племя Вениамина стало народом сильных воинов, и они были похожи на волков. Вот так о своих детях говорил Иаков. Но теперь, может быть, из этого текста я бы хотел сделать особый акцент, чтобы вот на сегодня мы просмотрели пророчество о двух сыновьях. О Рувиме и Иуде. Почитаем. 3-4 стихи. Пророчество о Рувиме. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую зашел». Яков собрал своих сыновей, 12 колен, 12 сыновей. И вот он начинает благословлять. И он начинает с кого? С первенца. Рувим – первенец. Он даже называет его: «Ты первенец мой, ты крепость моя, начаток мой». Как и Рувим. Ты самый-самый. Тебе должно быть самым лучшим. Но свое первородство Рувим потерял из-за того, что он совершил отступление. Он переспал с одной из наложниц отца, согрешил и не исповедовался. Ему мог получить двойное наследство, двойное благословение. Но он все это утерял. И вот проходят годы, 20 лет, пока Иосиф в Египте. Он был вместе со своим отцом, потом 17 лет уже в Египте. Но Рувим слушает теперь наставление, завет отца. И его надежда, что отец, ну ты же меня благословишь, рушится. И отец ему говорит, ты согрешил, я знаю об этом. И ты не покаялся и не исповедовался. Грех твой найдет тебя. И ты будешь теперь, как вода, нестабилен. Неисповеданный грех всегда ведет к нестабильной жизни. Оно так и есть. Может быть, вы даже вспоминаете, когда были ребенком, и что-то неправильно сделали, и не было желания рассказать о своих проступках. Вы даже не знали, что рано или поздно все равно узнают. Хотя, кажется, вначале никто и не знал. Иногда бывает сложно определиться, кому исповедоваться, что сказать и как сказать. Но вот смотрите, маленький обман, потом нужно еще обманывать, потом здесь как-то все это вот так вот нестабильная жизнь, эмоциональная и духовная, все разваливается. И вот Рувим согрешил и не покаялся. Рано или поздно все будет обнаружено. Что посеет человек, то он и пожнет. И, к сожалению, не всегда первенец будет получать первое благословение. И никогда уже из потомков Рувима не было судей. Они удалены были от священников. И поэтому даже когда мы читаем о восстании в народе Божьем, вот Корея было такое восстание, то эти недовольные оказались вот семья именно Рувима. Семьи же, вот роды. И вот как отец такой недовольный, так и его и последователи оказались, такие же нестабильные. И были не в послушании, и вот в этом восстании против Моисея участвовала именно семья Рувима. Горько читать об этом. Но вот это первый пример. Смотрите, он дает такое наставление, такое благословение. Вот ты первый, но второе пророчество, я хочу на этом сделать акцент, потом сделаем выводы. Пророчество об Иуде. Вот теперь прочитаем Бытие, 49 глава, с 8 стиха по 12. И здесь сказано уже об Иуде. Ой, я вам хочу сказать, такая непростая жизнь. Потому что у сына Иуды было много проблем, мы читали об этом, говорили с вами. Он был четвертый в семье, уже меньше внимания, и он грешил. Он женился на язычнице, взял не из народа Божьего. И звали его жену определенным образом. Он получился в чем грех? Он переспал со своей невесткой. У него были сыновья Ор, Анан и Шила. Трое сыновей. И вот Ор взял себе тоже язычницу, Фамарь. Но грешником был его сын. Господь его забирает, умирает Ор. Наследство он отдает тогда Фамарь, второму сыну, Анану. Он тоже умирает. И обещает Иуда, чтобы исполнить закон земли, что когда вырастет Шила, он отдаст Фамарь своему третьему сыну. И не исполняет. Обманывает. Тогда Фамарь обманула своего свекра, притворилась блудницей и переспала с ним. Она стала беременной, и когда настал момент, когда он хотел с ней разобраться, он сообщает, что это он является отцом ребенка. И вот у нее, потому что были доказательства и печати, и перевязи, личные предметы Иуды. И вот в чем здесь важно нам напомнить? Иуда признался, что это он, что он грешник, он исповедовал свой грех, он покаялся. У Иуды была достаточно сложная жизнь. Когда настал кризис, вот начались уже времена другие, сложные, они пришли в Египет, то именно Иуда становится первым, он выступает. И его речь, когда он говорит с Иосифом, это, наверное, самый лучший рассказ, потому что он уже говорил, как человек, который исповедовал грех. И поэтому Иаков даже не упоминает об этом грехе. Вот как он говорит, какие наставления, какое благословение он дает Иуде, своему четвертому сыну. Давайте читаем текст. 49 глава, с 8 стиха. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыновья отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи ты, сын мой, поднялся, преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока». Вот контраст. Рувим, первенец, потерял свое первородство. Не исповедовался, не покаялся. И вот теперь Иуда становится первым в семье. Род Иуды стал руководителем, практически, и дальше мы читаем, что именно из этого рода были избраны цари, судьи. И Христос, о котором мы сегодня вспоминаем и проповедуем, Мессия из рода Иудина. Давид из рода Иудина. И вот эта семья, это род Иуды, непростая. Грешник, который покаялся. Очень непростая ситуация, но он в страхе пред Богом признает и готов идти и просить милости у Бога. И уже не упоминается больше его грех. И первым говорит о нем, как о первом, который будет владычествовать, именно об Иуде. Ну вот, прочитал я несколько, сделал два выбора, только сделать концентрацию именно на этих двух, на Рувиме и Иуде. Можно считаться, что мы в церкви можем получать, конечно, самое лучшее благословение, но не это самое главное. Вот теперь послушайте, какие выводы, я думаю, мы можем сделать. Давайте начнем с таких выводов. Первое – это ценность семьи. Знаете, какое благословение, когда есть супруга или супруг, а еще когда Господь дает детей, внуков, семья есть, и это благословение. И не дай Бог, чтобы это было проклятие. Пару недель назад в рассылке старшим пресвитерам нашего братства вот пошло такое, небольшой слайд переслали. Слайд, я хочу прочитать главную фразу одного человека. Самое главное и важное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а потом та, которую ты создаешь. И глупы те люди, которые считают, что карьера, деньги, клубы, гулянки, куда важнее всего этого, важнее твоей семьи, твоих детей, твоей любимой жены, ничего не может быть. Нужно помнить это, потому что карьера не ждет тебя дома, деньги не вытрут слезы, а слава не обнимет ночью. Но семья – это великий труд. Трудиться и работать над собой, над отношениями с мужем или с женой, работать над отношениями с детьми и воспитывать их. Я вам хочу сказать, этот труд гораздо сложнее, чем всякий другой. Да еще за это деньги, правда, не получаешь. Итак, вот смотрите, собрал Иаков детей своих и учил их, наставлял, давал завещания, благословлял, но благословения разные, сложные. Ну, давайте дальше продолжим эту тему. Родители играют большую роль в жизни детей. Дети, данные родителям, чтобы воспитывать их, вырастить, научить не только ходить, самостоятельно есть, одеваться, но также начать молиться, познавать физический мир и духовный мир, познать Бога. И Писание говорит, старший благословляет младшего. У стариков есть опыт жизни, мудрость, понимание многих вещей. И вы знаете, это даже не дает образования. Это дает только жизнь, а не университет. Но также есть духовное наследие, духовное влияние, молитва. Когда родители не только работают, чтобы иметь средства и купить самую лучшую игрушку, но они могут провести время со своим ребенком. Ну еще, наверное, какой вывод нам надо напомнить. Надо проповедовать своей жизнью. Об этом нам постоянно напоминает Писание. Не только говорить, но прежде всего жить. А потом уже объяснять. Вспоминайте отцов, вспоминайте наследие, которое нам было оставлено в церкви, и подражайте вере их, доброму подражайте. Непростая была жизнь у Авраама, у Иакова, у Исаака. Мы вспоминали об этом. Но мы должны смотреть на их веру, на сокрушение пред Богом. Ну, вот, может быть, еще несколько слов я хочу сказать. Ну, а как можно благословлять детей? Благословляйте своих детей, молитесь о них. Вот это обязанность родителей, потому что это так важно. Ну, какие примеры можно привести? Пример Анны. Она молилась, чтобы Господь даровал ей сына, и она отдаст его Господу. Она сделала завет с Господом, обет дала, но она продолжала, даже отдав Самуила, продолжала молиться и посещать. Еще один прекрасный пример. Пример Иова. Вот был такой человек, и вот целая книга Иова, у него было 7 сыновей и 3 дочери, 10 человек тоже детей, да? Многодетная семья, но как он поступал? Вот очень прекрасно сказано. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме, в свой день, и посылали, и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. А когда круг пиршества дней совершался, отец Иов посылал за ними и освящал их. И вставал рано утром, и возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Собирать надо семью, рассказывать, молиться. И молиться надо о каждом поименно, чтобы наши дети и внуки слышали, что бабушка и дедушка, что отец и мать молятся о них. И говорить с ними. Не согрешил ли? Я знаю, что мы, как родители, отвечаем прежде всего за себя, и мы не можем жить вместо наших детей. Но мы должны призывать детей наших быть послушанием, чтобы они почитали отца и мать, ходили в страхе пред Господом. И каждый имеет свою волю и принимает решение в следовании за Господом. И некоторые хотят, наконец, вырваться из дома, где нужно слушаться и самостоятельно принимать решения. Но нам нужно напоминать о реальности духовного мира. И здесь мы говорим о чем? Обратиться к Богу. Обратиться к Богу живому, действенному, который только даст мудрости, как воспитывать детей. Что говорить? Поэтому просите Бога, чтобы Он научил, сохранил и воспитал наших детей. Быть примером. Ведь наши дети будут и внуки нести последствия наших согрешений и нашего покаяния. Исповедоваться. И вот теперь тоже напомню то, что мы читали. Это пример сына Иакова Иуды. Какой, в чем его пример? Это покаяние. Вот суть его жизни, он грешник. Он сын блудный, который вернулся и покаялся. И нужно сказать, что грех Иуды осложнил жизнь Иуды и его детей. Он был уловлен похотью. Но он покаялся. А Рувим, первенец, не сделал этого. Я думаю, что вот это, в этом и есть тоже картина наших отношений с Господом. Иуда исповедовал свой грех, и Господь простил его. Теперь еще несколько текстов прочитаю. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Тот, кто старается скрывать свой грех, не будет успешен. Тот, кто исповедуется, тот, кто кается, тот будет прощен. Еще один текст. Книга Притчи, 28 глава, 13 стих. Важный текст. Послушайте. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Еще раз прочитаю. «Скрывающий свои преступления, тот, который думает, что никто не узнает, и сколько есть тайных, неисповеданных грехов, и люди запутаются в них, как Рувим, но он не будет иметь успеха. А кто сознается, тот, кто исповедуется, тот, кто кается, оставляет их, тот будет благословен, будет помилован». И вот поэтому я и хочу сказать каждому из нас сейчас просмотреть свое сердце. Может быть, даже у нас нет верующих родителей. Или у нас нет примера, на какой мы можем смотреть. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на образ Господа Иисуса Христа. Посмотрели на тех, которые есть вокруг нас, кому можем подражать. Вот Господь Иисус Христос оставляет землю. Он, собирая своих учеников, проводит последнюю вечерю. Умывает ноги ученикам, потом дает им заповедь. И потом целая глава, даже 17 глава Иоанна, посвящена его молитве. Он молится. Он молится обо своих учениках. «Господи, Отче, молю Тебя, чтобы Ты сохранил их в этом мире, даже не взял их из этого мира. Освети их истиною Своею». Он молится, чтобы они были едины. Просите, чтобы ваши родители молились о вас. И приходите к Господу, потому что Он как лучший первосвященник, как лучший отец, и Господь позаботится. Ну вот сейчас мы говорим, когда в неисповеданном грехе, и Господь будет все равно осуждать грех в нашей жизни. Некогда я был молодым человеком, и вот к молодежи у нас были маленькие такие книжечки, мы собирали обычно пожелания, особенно на Новый год, от своих друзей, и они делали обычное простое пожелание, писали текст Священного Писания, чаще всего. Там Иоанна 3:16, или там первое послание Фессалоникийцам, там «Всегда радуйтесь, непрестанно молись» и так далее. Хорошие тексты. И вот однажды мне написали одно пожелание, один служитель просто написал очень интересный текст, который я хотел сейчас напомнить. Послушайте. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 31 стих. Мы этот текст читаем на хлебопреломлении. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». О чем здесь сказано? Если бы мы сами были внимательны, если мы проверяли свою жизнь, наши мысли, наши желания, то мы понимали, что нам нужно постоянно приходить к Господу в сокрушении, понимать, что без Него, без нашего Спасителя, без Господа, который освящает, мы не сможем иметь спасения. Надо самих себя исследовать. И если есть неисповеданный грех, раскаиваться. Если мы не исповедуем, то Господь будет судить. Об этом мы напоминаем каждый раз, читая эти тексты. И если мы не будем осуждать грех в нашей жизни, то Бог будет судить. Рувим старался скрыть свой грех, но в конце концов это привело к разрушению личности и всей его семьи, всех потомков. А Иуда покаялся. Пару дней тому назад я встречался с одним молодым служителем, И он рассказал мне о том, что его раздражает. И просил совета. Исповедовался, сказал, что у него на сердце. Он ясно понимал и исследовал самого себя, что его раздражает, и даже это его проблема, а не другого человека. Он исповедался, и мы совершили молитву. Он помолился. Я помолился. Вот еще последний вывод, который хочу сделать, и мы помолимся. Нет ни одного человека, который бы не согрешал бы. Мы родились и живем в этом грешном мире. И жизнь очень непроста, много я, много обмана, искушений, проблем. Но Библия говорит, что нам нужно каяться при жизни и просить у Господа прощения. И если мы идем по пути покаяния, по пути освящения, по пути изменений, просить у Господа вот этой милости, то Господь благословляет. А если же нет, то Господь сам будет судить. Путь освящения – это путь постоянного взора на Христа, на Его священное Писание и потом уже постоянного нашего покаяния. Нужно молиться даже просто. Господи, помилуй меня грешного. Мы уже спасены, мы уже знаем Господа, но Господь будет продолжать работать над нашим сердцем, над нашими мыслями, пока мы еще ожидаем Его второго пришествия, пока Он нас не призвал. Поэтому благослови, Господь, нас, наших детей, наши церкви, наше хождение перед Ним, и благослови, Господь, нас нести эту ответственность.